новости этого дня. Со всеми подробностями. Одна за другой. Объективно, кратко, содержательно. Поток. Успеем сказать главное. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
14.06, столица, радиостанция «Говорит Москва», 94.8, микрофон Евгения Волгина. Всем здравствуйте, программа «Потока», мы для вас много тем сегодня подготовили. Координаты эфира, смски, +7 925 888 88 948, телеграмм для ваших сообщений «Говорит Москобот». Смотреть можно в телеграм-канале, в ютуб-канале и в нашей официальной группе ВКонтакте.
В движении.
Давайте посмотрим на движение в Москве. По-прежнему оно хорошее, всего лишь трехбальные пробки в городе. На МКАДе, отмечу, затруднение, внутренняя сторона, пробка между Носовихинским шоссе и Северо-Восточной Хордой, и чуть-чуть она тянется до пересечения с Новой Рязанкой, потому что там ДТП прямо на развязке. Еще внешняя сторона в районе Киевского шоссе тормозит, это МКАД. И будьте внимательны, внешние и внутренние стороны, особенно серьезные затруднения между Минкой и, соответственно, съездом сюда в Ромашково. Тут какие-то дорожные работы, еще ДТП случилось. Так, третье транспортное кольцо. Здесь в районе Шмитовского проезда ДТП. По внутренней стороне также пробка между Ленинградкой и Рижской эстакадой. По внутренней пробка Садовое кольцо едет нормально.
Слушать. Думать. Знать. Говорит Москва. 94.8 FM. Поток. Новости этого дня.
Начнем с заявлений Трампа по поводу России, которое он сделал накануне. Далее россияне стали оптимистичнее оценивать шансы трудоустройства выпускников вузов. Минтруд предложил поднять декретные пособия студенткам в 10 и более раз. И в России в 2024 году продажи игристого вина выросли на 8,6%. В «Умных парнях» у нас сегодня профессор кафедры политической теории МГИМО Кирилл Коктыш.
Поток. Успеем сказать главное.
Президент США Дональд Трамп призвал Россию завершить конфликт на Украине. В ином случае глава Белого дома пригрозил ввести санкции и пошлины на весь российский экспорт в США. «Я собираюсь оказать России, чья экономика рушится, и президенту Путину очень большую услугу. Успокойтесь и прекратите эту нелепую войну. Будет только хуже», — написал Трамп в своей социальной сети Truth Social. Американский президент добавил, что любит российский народ, а также, что у него хорошие отношения с Владимиром Путиным. Однако он считает, что если Россия не заключит договор сейчас, то у него не останется иного выбора, кроме как ужесточить экономическое давление. Есть простой путь и сложный. Простой путь всегда предпочтительней, потому что дальше будет хуже, и Трамп грозит, соответственно, пошлинами и другими экономическими мерами, причем пошлинами не только в отношении тех товаров, которые из России экспортируются в Соединенные Штаты, хотя номенклатура там не совсем большая, но это касается еще других стран, куда Россия отправляет свою продукцию. Александра Войталовская с нами, она научный сотрудник Центра североамериканских исследований Института мировой экономики и международных отношений имени Примакова. Александра Романовна, здравствуйте.
Здравствуйте, Евгения.
Скажите, пожалуйста, а как объяснить формат обращения Трампа и то, что он сказал по отношению к России?
Мне кажется, здесь прежде всего нужно думать о внутриполитической ситуации, в которой Трамп пришел к власти, и смотреть на эти заявления исключительно сугубо с точки зрения внутренней политики и реализации тех задач, которые Трамп для себя ставит на ближайшие 2 года, пока у него есть республиканский конгресс. Для нас это не столь показательно и важно, потому что, на мой взгляд, те дипломатические каналы, которые сейчас работают над решением задач, они никаким образом не связаны с громкими заявлениями, публикациями в Твиттере, да, и, то есть вот нам нужно смотреть на конкретные действия, которые происходят. Вот было в 2017 году конкретное действие, кодификация всех санкций в отношении России при помощи закона КАЦА, да, это означает, что теперь, чтобы снять вот эти санкции, недостаточно президентского указа, для этого нужен только решение Конгресса. Даже сегодня, при том, что у Трампа большинство республиканское, для изменения вот этого закона нужно 2/3 голосов, 67 голосов. У Трампа есть их 53. То есть ему нужно в любом случае собирать коалицию между республиканцами и демократами. Угу. В условиях нынешнего раскола, который существует, это сделать невозможно. Ну, практически невозможно. То есть должен быть очень сильный политический консенсус. Я не вижу, зачем Соединенным Штатам нужно было бы на Россию, ну, то есть России в этом помогать.
Но интересно просто, у нас же возникает какое-то двойственное отношение, раздвоение Трампа, потому что, с одной стороны, мы воспринимаем его как политика диаметрально противоположного Байдену и, соответственно, толкуем его действия как это стремление закончить конфликт на Украине, потому что у него есть какие-то более интересные дела. А с другой стороны, он выступает, ну, с подобного рода шантажом, причем демонстрируя полное непонимание первопричин конфликта.
Угу. На мой взгляд, здесь есть две фундаментальные вещи, на которые нужно обратить внимание. Во-первых, внешняя политика Соединенных Штатов обладает гораздо большей преемственностью, чем внутренняя. То есть если мы будем считать Трампа оппозиционным Байдену, то это применяется скорее к внутренним политическим делам. А во внешней политике он будет во многом продолжать линию Байдена. Это во-первых. Во-вторых, что касается двойственности.
Да.
Трампу нужно закончить этот конфликт, чтобы действительно, вы совершенно справедливо сказали, перебросить силы на другие направления, в частности, в Тихоокеанский регион, но ему совершенно невыгодно его завершить, да? Ему выгодно его заморозить, для того, чтобы его размотать в любой момент там, самому или посредством там, следующих президентов, для дальнейшего истощения своего, в общем-то, идеологического противника, которым Россия является сегодня для Соединенных Штатов.
То есть, ну и плюс Трамп лукавит, конечно, когда говорит, что не он эту войну начинал, но при этом при нем, насколько я понимаю, было предоставление Украине довольно серьезной помощи, и ряд других решений, которые он принимал в свой первый срок. То есть здесь кого он обмануть пытается?
Он скорее не Байдена здесь имеет в виду, а Барака Обаму, при котором все это еще как бы разворачивалось, да, с 2014 там, года. Но действительно можно сказать, что не он ее начинал. Вот. Но это не меняет сути, если мы не будем приходить к соглашению, в котором конфликт будет завершен окончательно и бесповоротно, то Россия, безусловно, не пойдет на такие меры, потому что замораживание конфликта нам невыгодно ни в каких условиях. Вот. А Трамп это будет подавать исключительно как нежелание России садиться за стол переговоров.
И тогда что?
И тогда будут реализованы какие-то ограничительные меры в отношении России дальнейшие.
То есть надо как-то объяснить эти ограничительные меры всему остальному миру? Зачем их докручивать? Ну, по идее.
Ну, скорее даже объяснить своему народу, вот, потому что это в любом случае будет нагрузка на налогоплательщика дальше.
Понятно. Спасибо большое, Александра Романовна. Благодарю вас. Спасибо. Александра Войталовская была с нами, научный сотрудник Центра североамериканских исследований Института мировой экономики международных отношений имени Примакова. Но текст, конечно, заслуживает все-таки внимания. Его такая беглый анализ бросается прежде всего в глаза. Ну, во-первых, Трамп говорит, что еще хорошо относится к россиянам, и Россия и Советский Союз помогли Соединенным Штатам выиграть Вторую мировую войну, потерявшую 60 миллионов жизней, почему-то он такое число называет. Плюс говорит, что не он эту войну начинал, но, соответственно, говорит, что нужно именно России успокоиться при этом. А если Россия, с его слов, не успокоится, то тогда будут какие-то... Он вынужден будет, видимо, не очень хочется, но все-таки вынужден будет вводить какие-то новые ограничительные меры. Начинается: ничего не боимся, нам никто не нужен, мы самые сильные, говорит Эдуард. Да речь-то не об этом, Эдуард. Во-первых, обстоятельства заставляют быть сильными. И обстоятельства заставляют ничего не бояться. Вот. Может быть, кто-то и рад бы бояться, и рад бы расслабиться, но по факту сейчас ситуация выглядит несколько иначе. Ну и плюс, действительно, на что рассчитывает Дональд Трамп, когда выступает с подобного рода, ну, фактически ультиматумами? Или же это заявление ради того, чтобы сохранить, ну, условно, сохранить такое реноме свое, а потом потом кулуарно какие-то другие разговоры ведутся, например. Такое тоже может быть. Мы на этом можем только пытаться толковать эти слова, если в данном случае слова Трампа действительно что-то значат. А вот если слова Трампа вообще ничего не значат, то это не более чем пост в социальной сети, тогда имеет ли смысл вообще об этом говорить? Сергей говорит, я с Трампом согласен, экономика не в лучшем положении, много людей убито, нужно заканчивать этот ужасный конфликт, говорит Сергей. А то, конечно, Трамп первый человек, который заявил о том, что у России трудности. Он, правда, говорит, что российская экономика рушится, ни много ни мало. По-моему, Байден говорил, когда заступал на свой срок, что вот улетит доллар по 200 рублей будет стоить. Вот. Пока держат. По 200 рублей не стоит. Но понимаете, в чем дело? Это же нелогично. Абсолютно нелогично, хотя много чего в жизни не поддается логике, но здесь просто банальный элементарный анализ. Если ты выступаешь как, не знаю, миротворец, который хочет завершить какой-то крупный конфликт, очевидно совершенно, что с ультиматумом к одной из сторон, более того, сторона, которая твой противник сейчас, по сути, нельзя с ультиматумом выходить. То есть если ты считаешь, что... можно грозить России выступать с ультиматумами, значит, ты выступаешь и подтверждаешь тезис России в том, что ты противник. И ты говоришь, сдавайся. Ты говоришь, сдавайся, а то будет хуже. Но при этом игнорировать полностью другую составляющую, как то, например, наличие Украины, наличие украинской действующей власти, которая так себя называет, их позиции, позиции европейцев тех же самых. Да, это тоже выглядит довольно странно, согласитесь. Трамп сейчас работал на европейскую... Чтобы что, мир? Так все работают, понимаете, на внутреннюю публику работают, на европейскую публику работают, на украинскую публику работают. Но пока что, кроме пиара и постов в социальных сетях, нет ничего. Помощь Украине идет, самолеты с оружием разгружаются, корабли с боеприпасами разгружаются... Поэтому все вот шло, как и шло. Поэтому еще раз, насколько значимы слова Дональда Трампа? По-моему, это большой вопрос. Кстати, в Кремле прокомментировали ультиматум Трампа по украинскому конфликту. Дмитрий Песков заявил, что в Кремле очень внимательно наблюдают за всей риторикой и всеми заявлениями нового президента США. Подчеркнул, что новых элементов в угрозах санкциями российские власти не увидели и готовы к диалогу, но равноправному.
Москва.
94,8 FM.
Поток. Успеем сказать главное.
Россияне стали чаще говорить, что найти высокооплачиваемую работу молодым специалистам стало проще, чем 15-20 лет назад. Если в 2017 году об этом говорили 11% граждан, то в 2025 году 37% опрошенных. Такие данные следуют из результатов мониторинга Всероссийского центра изучения общественного мнения. Более четверти респондентов в этом году сказали, что за последние 15-20 лет россиянам стало сложнее устроиться на работу с высокой зарплатой. Оплатой сразу после выпуска из учебного заведения. О том, что условия трудоустройства никак не изменились, говорят меньше 1/5 граждан, 19%. Александр Сафонов с нами, профессор финансового университета при правительстве. Александр Львович, здравствуйте.
Здравствуйте.
На что, в принципе, сейчас могут рассчитывать молодые специалисты в реальности, кроме своих фантазий, что вот их стажером возьмут на зарплату 250 тысяч рублей?
Все зависит от того, какой квалификацией обладают молодые специалисты.
Так.
Понятно, что начальные уровни, они предполагают все-таки низкие заработные платы. Вот если мы возьмем там распиаренную тему, связанную с IT-специалистами, то, например, вакансия тестировщик, она начинается где-то в пределах 30 тысяч рублей.
Так.
Вот при этом, и на работу найти достаточно сложно, потому что, например, вакансия бывает до 1000 отзывов. Uh-huh. Это связано со спецификой. Дело в том, что многие приобретали эту профессию на различных рода курсах. Вот. А более высококлассные специалисты, конечно, могут рассчитывать на заработную плату выше. Это где-то от 60 до 80 тысяч рублей.
Многие вузы в рамках, опять же, мне кажется, маркетинга или пиара предлагают студентам сделать выбор в пользу вот их института, потому что сразу после выпуска они попадают на хорошие должности. Это все-таки маркетинг или действительно выработана какая-то позиция, что есть категория вузов, категория специальностей, где человек сразу после выпуска из института может рассчитывать на какую-то зарплату, не знаю, выше рынка или в рынке, но на очень хорошем уровне?
Ну, нет, это в большей степени, так сказать, из-за маркетингового предложения, да, почему? Потому что работодатели всегда платят строго за квалификацию, за результат. Естественно, человек, который к ним только приходит, соответственно, должен себя показать, должен себя зарекомендовать, и, естественно, никто не готов ему платить высокую заработную плату сразу. Да. Плюс еще, ко всему прочему, надо понимать, что заработная плата, она складывается из различного рода элементов, это и оклад, это в том числе и премии. Туда же, кстати, очень часто, скажем так, не очень как бы, такие порядочные работодатели вкладывают вот в свое предложение, так сказать, или вернее скрывают информацию, что за высокую заработную плату он порицает работать, там, например, полторы смены, вот, а вместо одной. Поэтому надо очень внимательно относиться к такого рода предложениям и до тонкостей выяснять, что стоит за привлекательной как бы, цифрой этого высокой заработной платы. То есть, что за это потребует работодатель. Вот. Ну, понятно, что, например, для тех же самых выпускников бюджетных как бы, так сказать, профессий, да, врачей, учителей, там, педагогов, вот, ну, заработная плата будет низкая, даже ниже рынка. Я имею в виду не в смысле вот по этой профессии, да, а ниже там, средней, причем значительно. То есть, например, в регионах там те же самые педагоги будут начинать с оклада в 20 тысяч рублей, да, там врачи тоже где-то по пределах там 30 тысяч рублей. Вот. И если мы говорим о рабочих профессиях, ну, тут ситуация тоже зависит от компаний. То есть есть предприятия, которые предложат, например, там сборщикам на тех же самых конвейерах, где-то там от 30 тысяч, да, то есть где-то в пределах там 30-50 тысяч. Вот, там есть предложение, которое касается маркетплейсов, да, ну, тут понятно, да, так сказать, история связана с курьерами, да, то есть там более высокие заработные платы. Это все зависит очень точно от того, в какую сферу, так сказать, идет человек, вот, на что он согласен, да, на какие, как бы, так сказать, условия он согласится, значит, на каких условиях согласится принять это предложение. Но чудес не бывает в жизни, да, надо понимать, что действительно заработную плату хорошую платят только, так сказать, если у человека есть опыт.
Насколько, Александр Львович, справедлив тезис о современном молодом поколении новых сотрудников, что они испытывают гораздо чаще фрустрацию от несовпадения их ожиданий на работе и от необходимости проявлять себя и, соответственно, какое-то время рутинизировать свою работу, прежде чем им будут платить, ну, какие-то для них достойные деньги, если вообще будут.
Да, вы знаете, там даже такой интересный тезис появился. Это гость.
Гость?
Как еще называют, да, гость.
Так, интересно.
Работник-гость, да. Это вот как раз молодой человек, который приходит на работу, предполагая, что ему сразу будут платить высокую заработную плату, а потом исчезает. Причем не предупреждая работодателя о том, что он, по сути дела, больше никогда на этом рабочем месте не собирается появляться.
Так, и что с этим делать?
Ну, первое, конечно, чтобы таких эксцессов у работодателя не было, нужно очень подробно вести беседу с молодым человеком, да, выяснять его, скажем так, предпочтения, его ориентиры, да, говорить ему правду, потому что, ну, можно, конечно, попытаться обмануть, да, то есть заманить на рабочее место, но эффект вот будет тот, о котором я сказал, да, то есть работник поработает какое-то время, там, неделю-две, а потом просто уйдет. Не предупреждая никого, да, даже на него рассчитывает, что он выполнит работу, а он убежит. И это, кстати, проявляется в данных Росстата, который показал, что у нас в 2024 году был очень высокий уровень приема увольнений, то есть вот в мобильности такой между рабочими местами. Uh-huh, то есть 32, почти 33% работников, независимо от возрастов, да, приходили на работу и увольнялись с работы. А вот стандартные, так сказать, цифры, как правило, это где-то 27-28%, но сейчас вот подпрыгнуло, так сказать, почти на 5% такая ситуация. Понятно. Ну, во-первых, есть выбор у людей, да, как бы, так сказать, во-вторых, молодые люди очень часто слышат из средств массовой информации, в том числе о том, что их везде ждут, везде готовы платить высокие заработные платы, они слышат информацию о росте заработных плат, и, конечно, это все перекладывает на себя. Вот, а потом сталкиваться с такой жесткой реальностью рынка труда.
Понятно. Спасибо большое, Александр Иванович. Я вас благодарю. Александр Сафонов был с нами, профессор финансового университета при правительстве. Но интересно, что качество компетенции молодых специалистов россияне стали оценивать негативнее. В 2017 году об ухудшении уровня профподготовки выпускников за прошедшие 15-20 лет говорила треть граждан, а в 2025 году уже 39%. Студентам при этом стало проще работать и зарабатывать во время учебы благодаря развитию технологий, поэтому мнение об увеличении их достатка среди россиян растет, считают как раз-таки специалисты в ЦИОМа. С вашей точки зрения, сейчас все-таки рынок труда, перспектива рынка труда для молодых людей, которые, например, оканчивают институт или окончили институт и выходят как раз вот на работу. 7373948. Какие молодые специалисты? У нас сейчас даже дворником не устроишься. Там все занято мигрантами. У нас же нет безработицы. Выпустились теперь, пускай сидят наши... Ну, понятно, какую-то странную историю вы, ленивый титан, очень абсолютизируете все. Во-первых, как раз дворников не хватает, потому что многие мигранты переквалифицировались на, например, доставщиков, разносчиков еды и товаров, то есть в курьеры. Во-вторых, кто-то просто уехал, и самих дворников тоже действительно очень мало. Вот. Безработица действительно очень низкая, и для экономики это большая проблема. Но молодые люди, конечно, идут работать. Но вот здесь вопрос, что рынок труда им может предложить, и что рынок труда за это будет спрашивать с них. Потому что есть такая позиция, как среди, например, работодателей, что он берет какого-нибудь молодого сотрудника, платит ему 3 копейки и заставляет его работать там за семерых, например, потому что тот опыта должен набраться. Когда-то это считалось нормой, сейчас перестает считаться нормой. Так и среди потенциальных новых работников тоже есть режим ожидания, что он пришел с нулевым опытом и, соответственно, должен рассчитывать максимум, там, минимум на зарплату 150 тысяч рублей, например. Но никто не ожидает, что... И потом они испытывают фрустрацию, потому что реальность немножечко с ожиданиями не совпадает. Вот вопрос. 7373-948, телефон прямого эфира. 7373-948, по коду 8495. Граждане России говорят, что рынок, шанс трудоустройства выпускников вузов сейчас выше. Хотя почему, кстати, например, раньше шансы были ниже? Вот тоже большой вопрос. Чем 15-20 лет назад, говорят они. Тоже интересно. Хотя можно было, но просто мало кто хочет начинать со стажера, а многие сразу же хотят высокую зарплату. Алло, здрасте.
Добрый день, Леонид.
Да, Леонид, пожалуйста.
Как работодатель, значит, сообщает следующее.
Давайте.
В принципе, получить работу сейчас не проблема. Так. Как раз-таки курьеры, дворники, таксисты, вся сфера услуг, она требует людей просто бешеным количеством. Угу. Получить качественную работу, что я имею в виду? Я имею в виду, например, по специальности, да, или высокооплачиваемую, или с хорошими условиями труда, или с перспективами. Это, конечно, уже задачка со звездочкой, потому что сейчас довольно много и образованных, и самообразованных ребят, и тех, кто начинает работать еще в вузе, и уже выходит из вуза с опытом каким-то определенным. Поэтому вот так. То есть без работы точно не останешься, но получить качественную работу – это... Наверное, сложнее, чем раньше.
Получить качественную работу гораздо сложнее. Вот это тоже, как это, разные времена рождают разные вызовы, в том числе на рынке труда. 14.30 новости, мы продолжим.
Новости этого дня. Со всеми подробностями. Одна за другой. Объективно, кратко, содержательно. Поток. Успеем сказать главное.
14.36, столица радиостанции «Говорит Москва», у микрофона Евгения Волгина. Мы с вами продолжаем. Минтруд предлагает поднять декретные пособия студенткам в 10 и более раз. Пособие предлагает повысить до 75 практически тысяч рублей. Я округляю, и тут вилка такая, до 235 тысяч рублей, в зависимости от регионов, и учитывать при его расчете МРОТ, а не размер стипендий. Законопроект планируют внести в Государственную Думу как раз уже в весеннюю сессию. Размер пособия по беременности и родам касается не только студенток, но и аспиранток. Что здесь еще? Соответствующие изменения федерального закона о государственных пособиях граждан, имеющих детей, разработаны Минтрудом. Глава ведомства Антон Котяков сделал заявление. Таким образом, выполняется поручение президента, которое глава государства дал в конце декабря. Нина Останина с нами, председатель комитета Госдумы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства. Нина Александровна, здравствуйте.
Здравствуйте.
Скажите, пожалуйста, а какого эффекта надо ждать, а самое главное, есть ли перспективы у такого законопроекта, как вы думаете?
Законопроект, внесенный правительством, как правило, принимается в ускоренном порядке, а тем более данный законопроект, который имеет социальный характер и направлен на защиту прав наших будущих мам или студенток, ставших мамами. Поэтому я могу сказать, что перспективу этого законопроекта, ну, самые оптимистичные, здрасте.
Но в данном случае логично ли, когда пособие привязывают не к стипендии, а привязывают к МРОТу? Тогда, может быть, имеет смысл и сами стипендии пересматривать, потому что, ну, 3 рубля эти кому нужны, по сути?
Знали бы вы, какое число законопроектов было внесено в Государственную Думу депутатами всех фракций, кроме, естественно, фракции «Единая Россия», по увеличению размера стипендий. Вот сколько работает Государственная Дума, столько предложений и вносилось. Поэтому вы говорите разумные вещи, но поскольку размер студенческой стипендии сегодня от 1500 до чуть... иногда до 3000 рублей, то, естественно, очень хорошо, что это привязано не к размеру стипендии, а именно к МРОТу. Это гораздо большая сумма будет, более значимая для студенток, очниц, декретниц.
Нина Александровна, а есть статистика, какое число студенток-очниц сейчас, например, находится в... как раз беременные и родили недавно ребенка. Просто какое число адресатов?
Такого законопроекта, думаю, еще не поступал. Нет ни пояснительной записки, ни расчетов. Так. Поэтому благодаря журналистскому сообществу мы, собственно, и узнали о том, что этот законопроект внесен. Есть такая недобрая традиция... Вот, таким образом не взаимодействовать с нами законодательно, что называется, до последнего. Поэтому,
насколько справедливо,
я не назову вам число.
Насколько справедливо, что речь идет именно об учницах, а не о всех студентках в принципе?
Во-первых, те студентки, которые работают... как правило, ну, студентки-заочницы, они получат декретные гораздо больше, чем студентки, которые учатся на очной основе. Это совершенно очевидно. Потому что у нас размер декретных, он определяется там размером заработной платы. Поэтому вести разговор о работающих, которые будут и привязывать их декретные к МРОТу, ну, согласитесь, абсолютно неправильно.
А если речь идет, например, о девушках, которые такие же тоже есть, девушки, например, которые ушли в академ в связи с беременностью и родами, и, соответственно, потом вышли на вечернее, чтобы учиться, вот здесь как с такими поступать?
Ну, я думаю, что у таких девушек появится стимул теперь не уходить в академ, не возвращаться на вечерние, тем более, что многие вузы сейчас воспользовались тоже теми самыми финансовыми ресурсами, которые направлены в регионы сейчас, и одновременно с этими деньгами 12,5 же миллиардов рублей направлено в регионы в 2025 году, столько же в 2026, 41 регион, правда, остальные регионы сами это делают. И демографическое меню, так называемое, включает в себя в том числе и социальных нянь для студенческих семей, которые учатся на очной основе. Поэтому, если будет няня, то нет необходимости переводиться на вечерние, заочные и так далее.
Нина Александровна, последнее уточнение. А будет ли этот момент прорабатываться? Это касается только бюджетниц или даже тех, кто и на коммерческой основе учится днем?
Вы знаете, вот как ни странно, нам как раз, поскольку законопроект не поступил, то мы, мне тоже этот вопрос возник, но я думаю, что это коснется всех студенток, которые учатся на очной основе. Каких-либо ремарок, реплик через в скобочках бюджетниц этого не было. Поэтому полагаю, что это коснется всех студенток.
Можно...
Но вы правильно говорите, что этот закон, конечно, расширять нужно. Вот, например, сегодня у нас ведь оплачиваемый декретный отпуск с полтора года только,
да.
А по закону сам декретный отпуск 3 года. Поэтому я поправку буду вносить ко второму чтению, чтобы это были оплачиваемый отпуск 3 года студенткам предлагался. Почему бы нет?
Но подразумевается просто, что она подразумевается, что потом уже сады работают, и ей не нужно, соответственно, с ребенком 24 часа находиться.
Подразумевается, что полтора года ребенка у нас далеко не каждая семья имеет возможность устроить сад.
Угу.
А вот в 3 года уже имеет.
Поможет ли такая инициатива Министерства труда в случае одобрения Государственной Думой при принятии решения о сохранении беременности, как вы думаете?
Вы знаете, наверное, как одна из перспективных мотивирующих мер, да.
Угу.
Но для того, чтобы принять решение о сохранении беременности, надо еще семью вначале создать. Поэтому, понимаете, когда тебе негде жить, когда у тебя нет плеча твоего молодого мужа, то это вопрос сложный. Вопрос сложный, и если это комплекс мер, то да. Если это единственная мера получения декретного пособия, ну что вы, она... Она не сработает в одиночку. В одиночку не сработает.
Спасибо, Нина Александровна. Да, я вас благодарю. Нина Останина была с нами. Она председатель комитета Госдумы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства. Сейчас пособие для студенток по беременности привязано к размеру стипендии, которая в среднем составляет 5000 рублей. 2000, там 3000 бывает в месяц. Варьируется в пределах 23 тысяч рублей. В предложенном законопроекте выплаты предлагают отвязать от размера стипендии. И проект был подготовлен по итогам заседания Госдумы Совета 20 декабря, которое было посвящено итогам года семьи. Законопроект разместят для общественного обсуждения в ближайшее время. Что предлагается? Значит, конкретная выплата будет зависеть от региона, где учится студентка, в Липецко-Тамбовской областях, например, наименьший прожиточный минимум 16 тысяч рублей, и в итоге пособие может быть там 75 тысяч рублей, на Чукотке максимальный 50 тысяч рублей, и получается выплата будет 235 тысяч с лишним. 7373-948, телефон прямого эфира 7373-948. Как вам подобного рода инициатива? И самое главное... Насколько, с вашей точки зрения, например, это будет весомым аргументом для того, чтобы девушки, которые оказались в таком положении, не боялись вынашивать и рожать, и воспитывать этого ребенка, и не принимали, например, решение об абортах? 7373-948, телефон прямого эфира, 7373-948, по коду 8495. Потому что, вот Нина Останина говорит, что понятно, что решение все-таки еще принимается... из расчета того, что у девушки, например, уже создана семья, а вдруг вот нету, а вдруг вот она случайно забеременела, и, соответственно, и там и с родителями у нее контры, ну, так вот жизненная история, и с родителями у нее контры, и муж этот, например, куда-то молодой человек в закат ушел, и вот она одна. Но и она учится еще на дневном. Понятно, что ее можно выставить везде виноватой, но решать этот вопрос... ей. А тут в итоге оказывается, что какой вариант получить вот это пособие и более-менее нормальные деньги получать, чтобы жить и потом с мыслями собраться. Одна коляска сколько стоит, говорит Ника. Ника, ну, знаете, на ярмарку тщеславия, конечно, многие могут приехать. Объективно, если жизнь заставит, коляску можно и где-нибудь на Авито взять, даже бесплатно, вот. А не заморачиваться по поводу того, что мой ребенок должен ездить в коляске, которая стоит 150 тысяч рублей. Ну, правда, давайте так. Конечно, это все недешево, дети, в принципе, это недешево. Но вопрос, подобного рода меры все-таки морально, с вашей точки зрения, помогут девушкам принимать решения в плане сохранения, например, беременности? 7373-948, телефон прямого эфира. Я слушаю вас, здравствуйте. Естественно, мужчина будет звонить, вот 100% уверена. Алло.
Добрый день.
О, я была права. Да, Борис Семенович, я вас узнала, пожалуйста.
Евгений, да. Вы знаете, мне кажется, вот надо кончать с этой компанейщиной в России.
Какой?
Ну что такое, сразу во всей России законопроект и так далее.
А как?
Но у нас, да у нас же масса регионов. Сделать это для каких-то двух регионов.
Почему?
Ну потому что это надо обкатать. Может быть, это вообще ничего не даст. А может быть, это приведет к тому, что дети... что девушки будут рожать, какое-то что? Время получать эту хорошую
и что?
Надбавку, а потом бросать...
Да что же вы так плохо о женщинах-то думаете, Борис Семенович? Ну давайте обкатку сделаем. Давайте вот вы в Москве получаете пенсию, а пенсионер не Борис Семенович, а Семен Борисович где-нибудь в Свердловской области не получает пенсию. Вот давайте обкатаем. Вот такие варианты. Я просто не понимаю вашей логики. Почему, когда речь заходит о том, чтобы помочь женщинам с детьми не умереть с голоду и не сгинуть в депрессии, просто дать им побольше денег, потому что иногда государство — это единственный источник получения средств, почему вы сразу думаете, что она будет пропоиться какой-то, бросит этого ребенка в мусорном мешке, все и тоже уйдет в закат вслед за этим мужем, который ушел до нее еще в закат? Ну правда. Откуда эти убеждения? Мы же с вами, вы первые говорили, что какие странные суммы, например, студентам платят, и вообще там как можно на 2-3 тысячи рублей жить? Как можно? Никак не можно жить на 2-3 тысячи рублей. А такое случается, что люди, да, там влюбляются, еще что-то происходит. И вот так случается, что она беременеет. Вот, ну так, раньше это было вообще в традиции. Чтобы поступил в институт и тут же забеременел. Ну, вот как-то так, да, там ютились в общежитиях, да. Хорошо, что были люди, которые поддерживали. А если, мы же исходим из того, что объективно, несколько сценариев, объективно бывает, что не поддерживают. Давайте тогда также рассуждать, а зачем, например, повышают декретные для женщин, которые, например, работают. Ну, там формулу меняют, и она может рассчитывать там на единое пособие довольно большое. Она тоже его что, проезд пропьет? Ребенка этого поухаживает, а потом бросит, а его не бросишь. Понимаете, как? Вот. Как-то вот я не понимаю вашей логики, честно говоря. Ни одной коляски не покупала, нормально дочь выросла, говорит Татьяна. Вот. А ни одной коляски. А как же вы, подождите. А как вы, когда еще ребенок ходить не мог, как вы без коляски? Расскажите, интересно. Что за подход у людей? Не дай бог лишнюю копейку матери дать. Жуть. Вот, Ольга, меня это тоже беспокоит. Или вы исходите из того, что маленькие дети не требуют много денег, а женщина беременная тоже много денег не просит, и ей не нужно. Вот я, честно, не понимаю. Это, конечно, тянет на какой-то... на аналитический пост, мне кажется, ну, правда. Иногда ваши заявления очень веселят, вот честно.
В движении. Слушать. Думать. Знать. Говорит Москва. 94.8 FM. Поток. Успеем сказать главное.
В России в 2024 году продажи игристых вин выросли на 8,6%. Росалкоголь-табак-контроль, отмечает, что показатель сравнивался с объемами 2023 года. В рознице было реализовано 23,5 миллиона декалитров такого алкоголя. При этом продажи водки в прошлом году увеличились на 0,6% до 76 миллионов декалитров. Виноградных вин было приобретено более 57 миллионов декалитров. И по данным ведомства, в целом продажи розничной алкогольной продукции без учета пива, пивных напитков, сидра, пуаре, видимо, и медовухи, за прошлый год уменьшились на 1%, составили 227 миллионов декалитров. Леонид Попович с нами, член общественного совета при Минсельхозе. Леонид Львович, здравствуйте.
Здравствуйте, Евгений.
Скажите, пожалуйста, можно ли рассчитывать на какое-то, своего рода самообеспечение, может быть, винной продукции в стране с учетом того, что продажи растут, ну и производство, насколько я понимаю, игристых тоже растет у нас в стране.
Вопрос один. За сколько лет? Если очень много-много лет пройдет, то обеспечим. А так нет. Дело в том, что главное в обеспечении себя своим вином, игристым вином и другой винодельской продукцией, это виноградники.
Так.
А посадка виноградника, выращивание их – это очень дорогое удовольствие. Это самый длинный инвестиционный цикл в сельскохозяйственном производстве. Это сельское хозяйство. Uh-huh. И ввиду того, что надо укладывать очень много денег, мы растем каждый год, прирастаем uh-huh. понемножку, но быстро не получается.
Быстро не получается, но цели такие есть. А можно ли сказать, что в России развитие винодельчества происходит из расчета того, что мы хорошо выйдем на экспорт?
Ну, вопрос сейчас не до экспорта. Нам бы сейчас удовлетворить полностью потребности своих россиян. И еще один момент. Когда вот вы говорите о, об импортозамещении или о полном удовлетворении нас всей винодельской продукции, то надо понимать, что максимум, что хотим мы, ну, виноделы, по крайней мере, и те, кто связан с вином, это достигнуть где-то 80-85% потребляемого в России вина, игристого вина, крепленого вина, коньяка и винограда. 15% останется всегда, потому что разнообразие мира вина таково, что с ним надо быть знакомиться. И вот этих 15% вполне хватит для того, чтобы знать и ощущать, что происходит с вином в мире. А все основные потребности мы способны. Но вот достижение этих цифр, ну, я думаю, что даже десятилетия нам будет мало. Я думаю, будет больше.
Вы в одном из своих интервью говорили, что импорт вина создает нездоровую конкуренцию на рынке Российской Федерации. А что имеется в виду?
Да вы же поймите, последние 30 лет, последние 50-70 лет в мире, особенно в Европе, перепроизводство вина. Перепроизводство.
Так.
И как только освободились рынки России в 90-х годах, сюда эти вина хлынули. Мало того, эти вина делались на кредиты, которые были смешные 1-2%. Угу. Многие страны дополнительно платили тем, кто делает вино и отправляет и продает ее у нас. И поэтому маркетинговый вал, сопровождающий импортное вино, ну, не сравним с тем, что делаем мы. И это давление продолжается в мире по-прежнему перепроизводства вина, и мир очень хочет, чтобы в России пили не российское вино, а то вино, которое, так сказать, есть в Европе.
С этим приходится
бороться российским виноделам, которые, с одной стороны, должны наращивать производство винограда, делать новые технологии, строить новые заводы, на это нужны деньги, а не меньше денег нужно и на маркетинг, а мало того, что у нас реклама, так построен закон о рекламе, что я, если сейчас вам, например, в разговоре назову какое-нибудь вино, конкретную марку, то вы можете попасть под барабаны, а этого не должно быть.
Да, будьте так любезны, пожалуйста. Да. Леонид Львович, а за счет чего мы видим в статистике, что продажи игристого растут на 8,5% довольно много год к году?
Нет, во-первых, мы это видим из статистики. За счет чего? За счет того, что у нас есть виноград для производства этого вина, и будет нарастать. И самое главное здесь другое. Если мы посмотрим исторически, были моменты, когда мы выпивали в России игристого вина процентов на 30, наверное, больше, чем пьем сейчас. Угу. Поэтому мы просто определенным образом возрождаемся. Это было порядка 2010-2009 год, вот в те времена на самом деле.
Слушатель говорит: Леонид Львович, очень хорошие тезисы, но позвольте, как сохранить баланс между развитием винодельческой отрасли, привитие культуры питья и тем, чтобы никто не спился? Так долго боролись с алкоголизацией в стране.
А очень просто.
Да.
Надо на самом деле когда-то понять, что алкоголь и вино – это разные вещи. Алкоголь – это чистый спирт, это ректификационный спирт, бражки, будем говорить, полученные промышленным путем, потом разбавленные и продающиеся в виде водки и других спиртных напитков. А вино и винодельская продукция, в ней спирт совсем другого рода. Да, он там есть, но он эндогенного происхождения. И та польза, которую получает организм от всех других веществ, содержащихся в вине и в игристом вине, полностью компенсирует те недостатки, которые он получает, употребляя спирт. Поэтому вино и игристое вино никогда и нигде не способствовало алкоголизации.
Леонид Львович, люди распробовали все-таки российское вино, и можно ли говорить, что стали предпочитать, наверное, российские марки импортным при прочих равных?
Вы знаете, какая-то часть распробовала.
и какая-то часть предпочитает. И причем эта часть в основном находится у людей со средним и небольшим достатком. Угу. Те люди, которые способны покупать там вино, скажем, до 1000 рублей, и разбираться в разнообразии российских вин, и получать от них удовольствие. Те, у кого средства не ограничены, они всегда будут покупать что-то очень дорогое, а у нас по принципу все, что очень дорогое, все из-за границы, вы помните.
Да.
Правда, сейчас у нас тоже появляются достаточно дорогие вина, но они почему появляются? Просто мы наработали уже определенный опыт и базу хранения вин, вина. Ну, будем здесь говорить о красных винах, они очень сильно добавляют от хранения. И чем меньше их остается, тем они, конечно, дороже стоят.
Угу.
То есть у нас появляются такие определенные раритеты, которые дорого стоят. Но если у обычного покупателя,
да,
среднего покупателя, то я думаю, что в пределах 1000 рублей сегодня российские вина будут выигрывать у импортного по соотношению цена-качество, безусловно.
Это в любом случае будет. Еще такой момент. Насколько для отрасли сильное давление оказывают санкции на отрасль?
Ну, смотрите. Нас за те годы, пока мы жили, мы думали о виноградниках, о заводах, а о строительстве заводов для оборудования для наших заводов винодельческих мы не думали. Мы покупали все это оборудование в Италии, да, во Франции, в других. И еще целый ряд комплектующих, сложных в изготовлении. И поэтому, когда их массово делают за рубежом, они там дешевле, чем если здесь делать индивидуально. И поэтому вот оборудование во многом работает у нас импортное. И, безусловно, санкции подняли цену запасных деталей. Санкции подняли стоимость, будем, агрегатов и узлов, которые нам надо покупать. Они как бы удорожили создание новых виноделин. И это удорожание в конечном итоге выливается на полку в цене. Поэтому санкции вот с этой точки зрения нам мешают.
Спасибо большое, Леонид Львович. Я вас благодарю. Леонид Попович был с нами, член общественного совета при Министерстве сельского хозяйства. Еще так, ЕЮ пишет. Вино спиваться — милое дело, не чувствуешь себя алкоголиком, типа эстет. Везде нужна мера, мера. И надо помнить, что раствор коварен. Новости мы эти берем для обсуждения, потому что интересная тенденция прослеживается. Игристые вина в продаже выросли на 8,5%, даже 8,6%. 23,5 миллиона декалитров такого алкоголя было реализовано за год. А при этом продажи, например, водки увеличились только на 0,6%, но водки покупают гораздо больше, 76 миллионов декалитров. То есть в 3, получается, раза больше, чем игристого. Виноградных вин было приобретено более 57 миллионов декалитров, что на 1,2% больше, чем в 2023 году. 57 миллионов, то есть в два раза больше, чем игристого вина. Может быть, это связано по-прежнему с тем, что игристое вино воспринимается как вино для праздников каких-то, для торжества. А водке и обычном вине такого сказать невозможно. К сожалению, есть люди, которые водку, в общем, пьют за милую душу в любое время дня и ночи. Это как раз к вопросу алкоголизации и мер, которые нужно принимать. За последние 10 лет наше вино стало очень хорошим и интересным. Если пьем, то только наши вина, выбор огромный. В этом году даже в Анапе посетили винодельни. Это очень интересно и вкусно, говорит Костя из Митина. Новости мы продолжим.